говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Эта книга посвящена встроенным мнениям, тем, которые принимаются в готовом виде и принимаются за свои, пишет философ Георгий Чернавин в своей книге «Философия интернет-тролля. Феномен платных ботов». Книга не столько о знаменитой фабрике троллей в Петербурге, сколько о призрачной жизни мнений, как подлинных, так и навязанных, заимствованных. Их автор книги называет «встроенными». Для поддержания смысловой структуры действительности создается отдельная фабрика. Окружающих нужно непрерывно убеждать, что мы живем в лучшем из миров. Здесь в основе лежит интуиция неустойчивой реальности, которую нужно поддерживать, чтобы она не рухнула, пишет Георгий Чернавин, гость программы «Культурный дневник». Вы в своей книге публикуете два интервью с выпускниками философского факультета, которые работали на фабрике троллей. Вам важно было, что они получили философское образование, или просто вот так случилось, что это люди из вашего окружения? Интересен ли вам такой вот собеседник, тролль, не философ?
Мне действительно это было важно, и к этой книге меня подтолкнул разговор, который я провел с одним из главных героев. Весной 2018 года, после президентских выборов, он работал как раз троллем, и меня прежде всего подтолкнула, ошарашила эта фигура тролля-философа, живой оксюморон, с которым я разговаривал. Меня заинтересовали и нормальные тролли-пролетарии умственного труда, но должен сказать, что вот эта шокирующая гибридная фигура тролля-философа была для меня таким исходным импульсом.
Вопрос, который я задавал бывшим сотрудникам фабрики троллей, вы своим собеседникам не задавали. А мне кажется, он интересный и может что-то такое открыть вот в этом направлении. А вопрос такой: есть ли способы отличить текст, написанный троллем по техзаданию, от текста, написанного самостоятельно? Вы после той аналитической работы, которую вы провели, изучая эту тему, способны запросто определить это и можете ли назвать характерные особенности текста, написанного именно платным комментатором?
Меня прежде всего интересовала пограничная зона неразличимости. Та зона, где граница между платным троллем и искренним троллем, она особенно опасна, особенно проблематична. Я должен сказать, что после работы с этой темой у меня сложилось что-то вроде чутья. Встречая комментарий и видя в нем набор тегов, которые очень похожи на техзадания, очень похожи на комментарии такого же типа, во мне поднимается красный флажок, и я считываю комментарий как комментарий тролля, но меня интересовал пограничный случай, а именно ситуация, в которой мой предполагаемо оплаченный контрагент, собеседник, действительно верит в то, что он говорит. То есть ситуация, когда его мнение совпадает с техзаданием. Мне кажется, что для этой ситуации какого-то счастливого алгоритма распознавания техзаданий и тегов недостаточно. В некотором смысле техзадание инкорпорировано уже в его душу. Пограничный случай невозможности распознать ситуацию, когда техзадание инкорпорировано как личное убеждение, меня прежде всего задевал беспокойство.
Вы используете несколько определений интересных, например, чучхейский реализм. Ну, а давайте расскажем о главном, о концепции встроенного или напускного мнения, которое принимается в готовом виде и выдается за свое. Вы правильно указываете, что здесь не все так просто, потому что то мнение, которое студент, например, получает от профессора во время лекции, это точно такое же встроенное напускное мнение. Что такое встроенное мнение и как его отличить от собственного? И существует ли вообще собственное? Где граница между ними?
Мне очень помогли отклики коллег, и в беседе с замечательным русским философом Виктором Молчановым я получил следующее возражение. По-русски нельзя сказать «напускное мнение» — это сломанный русский язык. Напускные могут быть чувства. Я интересуюсь корпусом русского языка. Я имел в виду то значение слова «напускное», которое связано скорее с напущенной порчей или некоторым наведенным мороком. Даже не столько имитацию, сколько наведенный некоторый «I put a spell on you because you're mine». Такой морок мнения. Размышление о наведенных, напущенных мнениях в некотором смысле тронули меня самого, затронули какую-то важную внутреннюю струну, потому что меня прежде всего обеспокоил вопрос, а можно ли иметь собственные мнения? В каком смысле то, что я считаю собственным, действительно мое? И мы говорили об алгоритме отвлечения тролльских мнений и искренних мнений. Для себя я скорее выбираю временную, может быть, максимум для того, чтобы ориентироваться в окружающем. Лучше по возможности не иметь никаких мнений, желательно даже своих. А если уж приходится иметь свое мнение, то в это свое мнение лучше попытаться встроить некоторое беспокойство, тревогу, некоторую нестабильность, постоянный вопрос, в каком смысле это мнение является своим. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, без своих мнений никак не обойтись, но единственный способ выносить их – это встраивать в них некоторую нестабильность или некоторую тревогу.
Есть достаточно популярное слово «постправда», которое вы в своей книге не употребляете, но один из рецензентов, тоже опубликовано в этой книге, целая подборка откликов на нее, его употребляет. Почему вы избегаете этого слова?
Я с подозрением отношусь к философским концептам, которые не отлежались десяток другой лет. В этом отношении не менее сомнительными кажутся всякие метамодерны. То, что выглядит недавно брошенным словом или слоганом, подозрение в отношении новых концептов – это некоторая интеллектуальная гигиена, которую я тоже себе вменяю. Действительно, я отношусь с подозрением к этому понятию, но другое дело, что у меня нет хорошей для него альтернативы. Скорее, мои собеседники, рецензенты выдвигали возражения, связанные с тем, что в моей схеме речь идет об искренности или лжи, не является ли это устаревшей бинарной оппозицией. Я считаю, что все-таки разговор об искренности и лжи имеет право на существование. Другое дело, что в него стоит запустить киркегоровскую диалектику отчаяния. Я бы скорее предпочитал бы говорить об истине или искренности, в которую сброшено семя отчаяния или тревоги, чем о постправде.
Что касается устоявшихся мнений, естественно, вы работали с рукописями Гуссерля, которые, очевидно, вас интересуют больше всего в этой области, и искали в его лекциях, в черновиках, ответы на вопросы об этих встроенных мнениях. И сейчас я вслед за вами процитирую. Листая газету, мы просто считываем новости, принимаем то, о чем в них говорится. Так прочитанное становится нашим мнением, как будто мы всегда так считали. Стало быть, встроенное мнение, о котором вы пишете, это вовсе не феномен нашего времени, эпохи соцсетей, а может быть даже наоборот. Прежде, когда информация распространялась медленнее, наталкивалась на всевозможные цензурные барьеры с разных сторон, эти встроенные мнения воздействовали еще сильнее, чем сегодня.
Я отдал 10 лет своей жизни Гуссерлю и благодарен ему за эти 10 лет. Сегодня для меня Гуссерль — это скорее источник вдохновения. Это те глаза, которые он мне ставил. В этой книге я не делаю гуссерлянской экзегезы. Меня интересуют не столько тексты, сколько импульс, который они нам дают. Конечно, мне кажется, что эта проблематика встроенных мнений, она не рождается вместе с соцсетями. Другое дело, что современные медиа делают эту проблематику более едкой, более нас переваривающей. Можно было бы сказать, не читайте советских газет до обеда, если хотите, чтобы ваше пищеварение было в порядке. Современная ситуация, мне кажется, ситуацией, в которой, если мы не читаем газету, то газета читает нас. Поэтому мне кажется, что это переворачивание, связанное с тем, что новые медиа работают нас, даже если мы не работаем с ними. Такая ситуация in Soviet Russia, перевернутая ситуация, она, мне кажется, заставляет вернуться в том числе на эти ранние, сегодня нам кажущиеся наивными рассуждения о газетах. Они, на мой взгляд, оказываются не такими наивными, когда мы обращаем внимание на эту модальность, которая в высказывании Гуссерля содержится, как будто мы всегда так считали. Догматическое мнение, которое нам предъявляется в виде своего или предположительно своего, оно на самом деле делает с нами больше, чем оно на первый взгляд претендует сделать. Оно хочет переразмечать наши собственные убеждения. В этом смысле оно представляет собой очень агрессивную среду. Может быть, поэтому эта едкая агрессивная среда, на мой взгляд, заставляет вернуться к этим ранним размышлениям о газетах.
То, что Гуссерль пишет о том, как немцев заставили ненавидеть Францию, это просто точное зеркало того, что происходит сейчас в российской пропаганде, которая заставила публику ненавидеть Запад, Америку в первую очередь, и при этом внушила ей, что существуют некие традиционные ценности, и вы очень остроумно пишете, что это навязанное мнение, что люди начинают думать, что эти традиционные ценности всегда существовали, а на самом деле они о них прежде вовсе и не слышали, но вот это как раз пример такого огромного встроенного мнения. Вся идея о традиционных ценностях – это обман. По большому счету, это мнение тролля.
Я исходил из этого. При этом я старался защитить себя и читателя от иллюзии прозрачности. Это одна из самых опасных иллюзий того, что мы все понимаем, что нам как бы видно, что другой лжец или другой не верит сам в то, что говорит. Я старался сам воздерживаться от такого прямого разоблачительного пафоса. Но действительно для меня эти послевоенные гуссерлевские реваншистские заявления, они, конечно, отзывались сегодняшними новостными заголовками. И я имел в виду это эхо, которое звучит во мне, когда я читаю или слышу соответствующее.
Еще один феномен, который вы рассматриваете, это существование сверхтроллей. Это очень интересно, потому что у меня есть в закладках, в соцсетях несколько таких сверхтроллей, и самый главный из них и самый интересный, тот самый, о котором и вы пишете, это журналист Олег Кашин, который уже много лет в расковыченном виде публикует цитаты из статей, из каких-то выступлений, и наивные читатели очень часто думают, что это какой-то флюгер, который беспрерывно меняет свое мнение и продается кому-то, а он не подписывает принципиально вот эти суждения. Еще есть несколько человек, которые работают в таком смысле, и очень интересный эффект получается. Давайте поговорим о сверхтроллях и какую роль этот сверхтролль играет в вашей концепции.
Для меня это был один из нервов или моторов, которые заставляли меня не бросить этот проект на полпути. Я обожаю этого публициста, Олега Кашина, которого вы назвали. Последние 10 лет слежу за его колонками, и работая над этой книгой, я обнаружил, что при этом его манифест, несмотря на его статус краеугольного камня в том дискурсе, который он производит, этот манифест спрятан. Он не находится на виду. Его нельзя найти по первому же запросу. В некотором смысле замечательный публицист заинтересован в том, чтобы публика в первую очередь, в первый момент не считывала происходящее, не понимала, что это за стратегия. И я благодарен Олегу Кашину за то, что он мне, собственно, помог найти. Я помнил о том, что такой манифест существует, но он любезно помог мне найти его среди множества публикаций. В некотором смысле вот эта ситуация спрятанного манифеста, не манифеста, которым мы тычем в лицо окружающим, не манифеста, который вынесен в статус Твиттера, а сокрытый манифест, в этом есть некоторая двусмысленность происходящего, двусмысленность этого дискурса. При этом мне эта фигура сверхтролля или метатролля кажется исключительно интересной, поскольку такого рода мыслитель в некотором отношении жертвует собой. Он как кит пропускает через себя планктон хейт-спича изо дня в день и предъявляет нам наиболее впечатляющие экземпляры этого хейт-спича, ненависти, глупости, какой-то совершенной ерунды. В этом смысле, мне кажется, это благородное, связанное с самопожертвованием. В некотором смысле исключительно скромное, поскольку не сразу догадаешься, что Владимир Сорокин – великий писатель-гуманист, примерно так же не сразу догадаешься, что метатролль и сверхтролль жертвуют собой, пропуская через себя потоки ненависти ради зондирования мнений, ради того, чтобы предъявить нам срез коллективного бессознательного. Поэтому фигура сверхтролля кажется мне исключительно завораживающей, но трагической, жертвенной.
Еще одна концепция, которую я уже упомянул коротко в начале нашего разговора, это чучхейский реализм. Давайте объясним нашим слушателям, что вы имеете в виду и как это относится к территориям за пределами Северной Кореи.
Я предложил перейти от прямого смысла этого значения, от официальной эстетической доктрины, которая, в общем-то, представляет собой просто надстройку над социалистическим реализмом, над очень знакомой нам историей. Я предложил подумать о чучхейском реализме в расширительном смысле. Тот нормативный набор базовых предпосылок, базовых установок, которые мы впитываем, если не с молоком матери, то с пеной на устах школьного учителя, которые мы инкорпорируем в себя вместе с нормирующим образованием, вместе с самоуверенными учителями жизни, которые нас наставляют. Я имел в виду прежде всего своего рода слепое пятно, не отрефлексированную систему координат, и здесь я должен оговориться. В этом смысле философ находится в привилегированном положении. Он-то видит все насквозь, всех видит насквозь, в том числе самого себя. Нет, я имею в виду слепое пятно, которое составляет ядро мышления. В этом отношении я не имею в виду ни в коем случае жеста покровительного или, упаси Боже, жалости в отношении корейских товарищей. Я скорее предлагаю обернуть глаза на самого себя и стараюсь отдавать себе отчет тому слепому пятну застывших, ригидных, клишированных мнений, которые всплывают во мне изо дня в день. Чучхейский реализм для меня был метафорой, которая позволяет, на мой взгляд, объяснить главную интуицию Гуссерля. Гуссерль — это философ одной мысли. Это очень простая мысль. Мир в качестве действительности есть. Или в сжатой форме «вот он мир». Ситуация, когда мы констатируем нечто в качестве всегда уже существующего. Пропускаем операцию или пропускаем вопрос о том, как это существующее пришло к существованию. Чучхейский реализм – это слепое пятно или это непрозрачное ядро внутри мышления как такового было для меня метафорой, разъясняющей гуссерлевскую интуицию веры в мир, веры в существование мира.
А вот Владислав Клима, которого я упомянул, как раз считал, что мира как действительности нет. Но вы на стороне Гуссерля в этом споре заочном.
Мой ближайший друг и великолепный русский философ Вадим Петрович Руднев считает солидарно с чешским философом, что мира как действительности нет. Он настаивает на этом, и об этом заходит речь в дискуссии, в его реплике в конце книги. Мне кажется, что гуссерлевская ситуация – это не ситуация веры или неверы в существование мира. Это ситуация, скорее, зависания в проблематичности. В этом смысле догматическое утверждение железобетонной реальности, данной нам в ощущениях, или авангардно-нигилистическое отрицание этой действительности оборачиваются двумя сторонами одной и той же монеты. Гуссерль предлагает эту монету подбросить и в тот момент, пока она еще не упала, мыслить. Эта стратегия, пожалуй, меня мотивирует.
Вадим Петрович Руднев назвал вашу работу памфлетом. Это, конечно, многозначное слово. Согласны ли вы с ним?
Памфлет – это благородный жанр вполне, и мне не кажется обидным его употребление. Может быть, книгу можно было называть памфлетом в том же смысле, в котором прекрасная книга Доминика Женико, франкоязычного философа, «Теологический поворот современной феноменологии» была памфлетом, поскольку она пыталась ухватить некоторые тенденции в еще сыром состоянии, не будучи обстоятельным историко-философским исследованием, а будучи вмешательством в текущую ситуацию, попыткой вклиниться в текущую ситуацию, повлиять на текущую ситуацию и таким своего рода задиристым вызовом на полемику. Наверное, мою книгу можно назвать памфлетом в том же смысле, в котором памфлеты называют книгу Женико. В этой книге он полемизирует с мастодонтами французской феноменологии, как Мишель Анри, Жан-Люк Марион, и, на мой взгляд, совершенно справедливо вызывает их на бой. Другое дело, что его собеседники пренебрежительно называют его книгу памфлетом. В современной философской ситуации, на мой взгляд, есть такого рода интрига. Ситуация, когда философский разговор не происходит в силу расколотости больших философских направлений, таких как аналитическая философия, феноменология, постструктурализм. Это дисквалификация собеседника, которая происходила в случае полемики между Женико, Марионом, Анри, происходит до сих пор, на мой взгляд, но, правда, по другим основаниям, при расколе современной философской мысли между большими дискурсами.
Еще один вопрос, который задает один из ваших рецензентов, Наталья Артеменко. Как порвать дурную бесконечность и научиться мыслить независимо от человеческой всегда уже вовлеченности в мир? Как вы ответите на вопрос вашего рецензента?
Для меня очень важна некоторая безнадежность мышления, безнадежность человеческой ситуации. Безнадежность, связанная с тем, что инерция, или как называли это феноменологи, естественная установка, всегда сильнее. Как у Хармса, она побеждает всегда неизвестным науке способом. Усилие мышления, усилие рефлексии, усилие сопротивления – это всегда конечная не выдерживающее сопротивление усилия. Дело мышления, дело философа, мне кажется всегда проигранным, но для меня это только вопрос о том, насколько эта короткая схватка была интересной. Она всегда кончится увязанием в болоте собственного догматизма. Речь идет, конечно, о борьбе прежде всего с самим собой. Ситуация Мюнхгаузена, вытаскивающего себя из болота, безнадежна, но это тот ринг, это та борьба, которая происходит внутри философа. Поэтому мой ответ скорее будет мрачно-неудовлетворительным. Никак, но стоит пытаться запускать в себе некоторый раскол, трещину, тревоги, беспокойство, несовпадение с самим собой, тогда есть шанс на это усилие. В противном случае шанса нет.
Вы упомянули Хармса, и я хочу попросить вас рассказать нашим слушателям об одной из глав вашей книги, посвященной тексту Александра Введенского про солдата «Азбуки Веди» и скрытым, возможно, как вы предполагаете, цитатам из Сталина в этом тексте.
Да, я очень привязан к этому тексту. Я слышал его еще, будучи ребенком, в тексте говорится о колыбельной. Это колыбельная, которую Введенский пел своему сыну. Я слушал этот текст в виде песни, правда, не колыбельной, а в виде песни Леонида Федорова, замечательного популяризатора нашего авангарда. Голос, повторяющий этот текст Введенского, где-то на заднем плане моего мышления всегда звучал. Это замечательный текст, прежде всего, тем, что в нем вдруг возникают странные тавтологические риторические фигуры. Когда мы читаем этот текст, который вроде бы представляет собой сказку, сценку, мы видим постоянно пробуксовывающее мышление. По берегу моря шел солдат азбуки Веди. Введенский нам повторяет: был вечер. Если все еще был вечер, эта тавтологическая пробуксовка мне показалась очень важной как раз в связи с тем контекстом, который мы уже упоминали, в связи с генеральным тезисом о существовании мира. Тавтологическая пробуксовка внутри субъекта, тавтологическое хождение по кругу. Эта сторона текста завораживала. Когда стал внимательно перечитывать его, я обнаружил комментарии издателей Мейлаха и Эрля. Они предлагают свою гипотезу о том, что мы имеем в этом тексте пародирование или другого рода включение тавтологической, бюрократической партийной риторики. Они делают очень интересный жест. Они предлагают что-то в качестве гипотезы, но по сути реализуют своего рода научно-фантастическую реконструкцию. Конечно, у нас слишком мало оснований для того, чтобы утверждать верность этой гипотезы. Я согласился сыграть в эту игру, предложенную Мейлахом и Эрлем. Помните, как у Галича Клим Петрович Коломийцев, сам того не желая, сочинил научно-фантастический рассказ. Я сам того не желая сочинил на этих основаниях Мейлаха и Эрля научно-фантастический рассказ о том, какого рода тавтологическая, канцелярская, партийная риторика может быть свернута в тексте Введенского. Я в качестве центральной взял так называемую основную руководящую мысль про орехи. Для меня это, конечно, была рифма к генеральному тезису естественной установки, но основная руководящая мысль, которая умножает свою значимость при пустоте своего содержания, когда мы ее разворачиваем в тексте Введенского, речь идет просто о преимуществе грецкого ореха над американским. О таком пустом. Вот эта фигура центральной, основной руководящей мысли, которая при этом пуста, подействовал на меня завораживающе. И, конечно, не найдя в текстах Сталина, который говорит Мейлах и Эрль, этой фигуры, я ее нашел у Троцкого. В тот момент, когда Троцкий еще оправдывается перед товарищами, надеясь на какое-то понимание, этот ход, этот оборот о том, что самое важное нужно повторять дважды, трижды, выделять жирным шрифтом в надежде на понимание. Экзистенциальный мотив Троцкого, находящегося уже на волосок от казни или изгнания, который безнадежности повторяет дважды и трижды и выделяет жирным шрифтом, оказалось для меня дополнением к основной руководящей мысли, которая звучит в тексте Введенского. В итоге это все-таки колыбельная. Но это такая мрачноватая, тревожная колыбельная, как говорит Андрей Миронов в фильме, да, «Странные празднички, что-то меня знобит от этого веселья». Это, конечно, странная колыбельная, от которой у нас сегодня знобит. Меня захватила идея колыбельной, которая могла бы выполнять функцию критики идеологии. У Генри Катнера, прекрасного американского фантаста, был такой сюжет. Во время войны немцам забрасывают считалочку, сочиненную лингвистами таким образом, что ее просто невозможно забыть. Бедные немцы держатся за голову, не могут больше сосредоточиться на огневой поддержке своих солдат, а просто потому что не могут выгнать из головы считалочку. Пафос состоит в том, что американцы победили во многом благодаря intelligence, которая забросила нужную считалочку. В некотором смысле эта идея считалочки или колыбельной, которая выполняла бы функцию критики идеологии, делала бы невозможным самоуверенное совпадение с самим собой. Я взрослый серьезный человек, и это мои мысли, это мои мнения. В некотором смысле вся моя книга была попыткой построить что-то вроде встроенного напоминателя из рассказа Пелевина, будильника, ёкающего где-то в сердце, иголки тревоги, которая заставляла бы вздрагивать посреди уверенного совпадения со своим собственным мнением.
У вас есть еще такой фантастический фрагмент в вашей книге, когда вы представляете себя в роли тролля. Вас завораживает фабрика, вы хотели бы оказаться в качестве экскурсанта или гостя, или даже, может быть, работника на пару дней на этой реальной фабрике троллей Евгения Пригожина? Или вам уже и так все ясно?
Безусловно, фабрика по производству реальности. Пусть это такая потемкинская реальность. Меня она завораживает в связи с совершенно случайным биографическим совпадением. Значительную часть своего детства я провел на даче в Ольгино под Петербургом. И до этого первого здания фабрики рукой подать я часто ходил мимо. Мысль о том, что где-то за стеной, совсем рядом, производят реальность, люди вкалывают для того, чтобы реальность не утратила смысл. Они видят это как необходимое надувание или накачивание реальности нужными смыслами. Сама идея производства, смысла производства реальности кажется мне захватывающей. На основе интервью я представляю себе и рабочие условия, и саму атмосферу этой фабрики. Она не кажется мне привлекательной на уровне своей подноготной или повседневности, как любое изматывающее, штрафующее, наказывающее, надирающее заведение. Она кажется достаточно отталкивающей, но сама идея того, что действительность нужно поддерживать, что для производства или поддержания действительности нужно отдельное учреждение, вот эта мысль завораживает меня.
Гостем программы «Культурный дневник» был Георгий Чернавин, автор книги «Философия интернет-тролля. Феномен платных ботов». С вами вращаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.